эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Клиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе граждане Грузии смогут без виз посещать страны ЕС к концу марта. Финальный аккорд сегодня поставил Совет Евросоюза в Брюсселе. Обманутые подрядчики жалуются Путину на власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В самопровозглашенной Республике Абхазия продолжается острая дискуссия о запрете абортов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях Евросоюз расширил санкции против КНДР. Владимир Путин начал официальный визит в Центральную Азию. В Сирии убит заместитель главы Аль-Каиды. Совет Европейского Союза 27 февраля принял юридические акты, расширяющие список санкций против Северной Кореи. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета. Документы применяют ограничительные меры, назначенные Советом Безопасности ООН в ноябре прошлого года. Санкции включают в себя ограничения по сделкам с углем, сталью и железосодержащими минералами из КНДР. Также они запрещают импорт ряда цветных металлов из этой страны. Запрет распространяется на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею. Кроме того, новые санкции предусматривают, что страны-члены ЕС не позволят гражданам КНДР получать образование, способствующее развитию северокорейских ядерных программ или программ баллистических ракет. Решение Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Северной Кореи было поддержано всеми 15 странами-членами Совета. По предварительным подсчетам, из-за санкций Пхеньян будет терять около 700 миллионов долларов в год. С момента первого ядерного испытания в 2006 году санкции в отношении КНДР были введены уже 5 раз. Президент России Владимир Путин назначил визит в страны Центральной Азии. Встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Алма-Ате 27 февраля. В рамках трехдневного визита в регионе он также встретится с президентом Таджикистана Имомали Рахмоном и посетит Киргизию. Две другие страны, Узбекистан и Туркменистан, Путин не посетит. В Кремле сообщают, что эта поездка президента России приурочена к 25-летию дипломатических отношений между Москвой и тремя странами Центральной Азии. Казахстан и Киргизия вместе с Россией – члены Евразийского экономического союза и входят в Организацию договора коллективной безопасности. Визит Путина в Киргизию проходит на фоне демонстрации в столице страны Бишкеке. Там сотни людей вышли с требованием освободить лидера оппозиционной партии «Атамекен» Амурбека Текебаева. Текебаева арестовали в аэропорту Бишкека 26 февраля. Он известен критикой в адрес президента Алмазбека Атамбаева и обвиняется в коррупции.
Эхо Кавказа. Новости.
На северо-западе Сирии в результате авиаудара ВВС США был убит заместитель лидера террористической организации «Аль-Каида» Ахмед Хасан Абу Аль-Хайр Аль-Масри. По данным газеты «Гардиан», Аль-Масри был убит в воскресенье. В понедельник Пентагон подтвердил, что проводил бомбардировки в этом районе Сирии, но не назвал цель удара. Чебхат Фадж Ашам, группа, близкая по идеологии к «Аль-Каиде», в которой работал Аль-Масри в Сирии, признала его гибель. Отдельные джихадисты также подтвердили эту информацию, передает издание. В январе Пентагон заявил, что в результате авиаударов были убиты два лидера Аль-Каиды – Мохаммад Хабиб Буасан Аль-Туниси и Абдат Аль-Джалиль Аль-Муслими. Убийство брата лидера КНДР Ким Чен Нама в Малайзии организовано Госбезопасностью и МИДом КНДР. Как сообщает агентство Ренхаб, с таким заявлением выступил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи в ходе закрытого брифинга для депутатов Национального собрания. По его словам, 4 из 8 подозреваемых в причастности к преступлению являются сотрудниками органов госбезопасности Северной Кореи, еще 2 – работниками МИД. Полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. 24 февраля полиция Малайзии объявила, что в ходе вскрытия тела Ким Чен Нама были обнаружены компоненты боевого отравляющего вещества, которое запрещено Конвенцией ООН о химическом оружии от 1993 года. Как отмечает агентство Рейтер, Северная Корея не признает смерти Ким Чен Нама. Администрация США сегодня разошлет бюджетные предложения, которые предусматривают обещанное увеличение президентом Дональдом Трампом расходов на оборону. Об этом сообщает Рейтер и Associated Press со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом. В сообщениях отмечается сокращение бюджета Государственного департамента, Агентства по охране окружающей среды и других ведомств, связанных с невоенными целями, за счет которых увеличатся военные расходы. В настоящий момент Белый дом направляет бюджет 2018 года федеральных министерств и ведомств, что является первым шагом в долгом процессе утверждения бюджета. Агентства могут потребовать дополнительное финансирование, и Конгресс должен утвердить окончательный бюджет. Рейтер процитировал одного из чиновников, который заявил, что предполагаемый бюджет включает в себя увеличение объема финансирования для строительства военных кораблей и самолетов, чтобы, как он выразился, установить более мощное присутствие на ключевых международных водных путях и в узких местах. Бюджет Государственного департамента может быть сокращен на 30%, что привело бы к значительной реорганизации дипломатического ведомства и ликвидации нескольких программ, сказал один из чиновников. В Иране испытали новые виды ракет во время учений в Персидском заливе, сообщил министр обороны Хосейн Декхан. Испытания ракет стали частью ежегодных учений, которые проводятся рядом со стратегически важным Ормузским проливом. Испытания длятся 2 дня. 29 января там же Иран провел испытания ракет средней дальности.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня Совет ЕС в Брюсселе одобрил введение безвизового режима между странами ЕС и Грузией. Таким образом, в конце марта граждане страны смогут без виз посещать 30 стран ЕС. С этой новостью граждан Грузии поздравили аккредитованные в этой стране послы Шенгенской зоны, находящиеся в Тбилиси еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Окончательное решение принято, заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос в Тбилиси после того, как в Брюсселе Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима между странами ЕС и Грузией. Настал момент праздновать вместе и поздравить Грузию и народ Грузии, продолжил еврокомиссар на приуроченном к этому факту приему в гостинице «Билтмор» в присутствии членов правительства Грузии, послов стран Шенгенской зоны, аккредитованных в Грузии. Димитрис Аврамопулос отметил, почему это историческое событие важно вдвойне.
Это напоминает нам о важности европейского проекта, который в эти дни ставится под вопрос. Стремление Грузии стать полноправным членом Евросоюза напоминает нам о том, что это значит быть частью мира, стабильности, прогресса, толерантности, солидарности и благосостояния. Сегодня Грузия посылает Европе ясный месседж из будущего Европы.
При этом Димитрис Аврамопулос отметил, что сегодня же Советом ЕС был принят механизм быстрой отмены безвизового режима, который распространяется на все страны, которые будут пользоваться безвизовым режимом с ЕС. Процесс визовой либерализации был затянут именно из-за принятия данного механизма, дающего право странам ЕС оперативно отреагировать на случай массовых нарушений условий безвизового режима гражданам какой-либо из этих стран. Но сегодня послы стран Шенгенской зоны, аккредитованных в Грузии, предпочитали говорить о заслугах Грузии на пути к визовой либерализации, о том, как их правительство поддерживали Тбилиси и что в странах ЕС ждут граждан Грузии. Поздравительную речь посол Италии в Грузии Антонио Бартоли решил завершить по-грузински.
Облегчение для путешествий в Италию, в Европу будет взаимовыгодным. Это даст гражданам Грузии еще больше почувствовать себя частью европейской семьи. Да здравствует Грузия, да здравствует Европа.
В свою очередь, премьер-министр Георгий Квирикашвили поблагодарил руководство ЕС за поддержку и за то, что оно сдержало слово. Глава правительства грузинской мечты не забыл и об обязанностях.
Власть Грузии полностью осознает ту ответственность, которая связана с введением безвизового режима. Мы осуществляем целый ряд превентивных мер во избежание вероятных рисков, в том числе и широкомасштабную информационную кампанию. Мы ожидаем, что каждый гражданин Грузии с особенной ответственностью будет относиться к своим обязанностям и прилежно будет следовать условиям безвизового сообщения. Осуществленные реформы в рамках визовой либерализации остаются неотъемлемой частью в повестке дня правительства Грузии, и наши усилия в этом направлении продолжаются.
Заявил Георгий Квирикашвили. 1 марта соглашение подпишут президент Европарламента и представитель страны председателя Совета Евросоюза. Документ будет обнародован в официальном журнале ЕС, и спустя 20 дней после публикации гражданам Грузии с биометрическими паспортами для деловых, туристических или семейных целей поездки в ЕС сроком до 90 дней виза больше не потребуется. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напись.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» о важности безвизового режима Грузии со странами ЕС, жителями Тбилиси, пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе.
Планируете ли вы выехать в европейские страны в этом году?
Лично я нет, не планирую, но многие знакомые хотят поехать. Мне тоже очень интересно, хочется побывать в Европе. Просто в этом году я не строила таких планов. А вообще, конечно, я воспользуюсь безвизовым режимом и обязательно побываю в странах, в которых давно мечтала побывать. Хочу поехать в Данию. Посмотрим, как получится. Я приехала в Грузию из Европы неделю назад, и да, в этом году планирую вернуться туда. Я и без визового режима ездила в страны Европы, когда мне было нужно. Никогда не видела проблемы в том, чтобы куда-то поехать. Если у тебя есть финансовые возможности и желание побывать где-нибудь, я считаю, что и сейчас с принятием безвизового режима ничего не изменится. Те, у кого было желание и возможность путешествовать, продолжат этим заниматься, а те, у кого нет, останутся тут. Я, к примеру, не дожидалась безвизового режима и все же взяла визу. Вот только что из посольства вышла.
Да, планирую. Посмотрим, как будут обстоять дела. Очень хорошо, что безвизовый режим приняли именно сейчас. Я как раз хотел побывать в Европе в июне этого года. Надеюсь, планы мои не разрушатся. Хочу попутешествовать, хотя бы недолго. Хотелось бы увидеть Италию.
Если будет такая возможность, почему бы и нет? С большим удовольствием использую этот шанс. Я имею в виду безвизовый режим. Надеюсь, к тому времени, как я соберусь отправиться в Европу, границы нам не закроют. В общем, поеду с большим удовольствием.
Да, конечно, я планирую поехать в Европу. Так же, как, наверное, и вся Грузия. Хочу попутешествовать. Обещаю, что не буду злоупотреблять безвизовым режимом. Планирую поездку этим летом. Надеюсь, ничего не изменится. Думаю, побывать в Италии.
Я сегодня утром приехала в Грузию из Европы. Я там училась, работаю лектором. У меня есть право на проживание там, так что безвизовый режим для меня ничего не меняет. Однако я думаю, что это событие очень важно для Грузии. Считаю, что это решение должны были принять еще раньше. Грузия – страна с населением менее чем 4 миллиона человек. Очень жаль, что к столь небольшому государству относятся с такой опаской. Зато теперь молодые люди смогут повидать мир, отправиться на учебу в Европу.
Я еду в Венгрию, Испанию, Францию, Италию, несколько городов в Германии. А в общем, я должен побывать везде, тем более, что билеты не так дорого стоят. Мне нравится знакомиться с культурой разных народов, да и с людьми. Люблю открывать для себя новые места. Я и до безвизового режима бывал в Европе 2 раза. После этого все время хочется путешествовать. И чем раньше это произойдет, тем лучше.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Полный запрет на аборты действует в Абхазии уже больше года, но отношение к нему в обществе по большей части негативное. Достоянием общественности становятся случаи криминальных абортов и гибели женщин из-за отказа медиков произвести эту операцию. Эта тема возникла и на днях в ходе дебатов кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики и в очередной раз вызвала резонансное обсуждение в обществе. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В декабре 2015 года депутаты абхазского парламента внесли изменения в закон о здравоохранении и закрепили полный запрет на аборты. Единственное исключение сделали для случаев, когда установлена внутриутробная гибель плода. Никакие другие показания и риски для жизни и здоровья женщины депутаты учитывать не стали. Не приняли они во внимание ни категорически отрицательное отношение медиков, ни аналитические записки Минздрава. Инициаторами закона были 2 депутата – предприниматель Саид Харазия и врач Аполлон Гургулия. За принятие закона проголосовали 25 депутатов. Протест единственной женщины-депутата Эммы Гамисония на ход голосования не повлиял. В теории все выглядело красиво, и пламенные призывы Саида Харазия сохранить каждую детскую жизнь, и пафосные речи о том, как взлетит в Абхазии рождаемость после принятия такого закона и закрепление в Конституции права на жизнь неродившегося ребенка. Однако жизнь вносит свои коррективы. По мнению заведующей отделением родовспоможения Белы Пили, никакого демографического взрыва после принятия закона не случилось. Во время недавнего отчетного доклада она сказала:
количество родов общее сейчас у нас, если считать по Абхазии, оно все равно остается таким же, как в 2012 году, просто больше людей стали выезжать, к сожалению. Если в 2012 году у нас было порядка 1600 с чем-то родов, то теперь у нас 1428 родов прошло.
Зато все настойчивее и тревожнее звучат рассказы о случаях криминальных абортов и гибели женщин из-за того, что им медики не проводят своевременно операцию по прерыванию беременности. Недавно стартовала агитационная избирательная кампания, и кандидаты заговорили о том, что начнут свою деятельность в парламенте в случае их избрания с отмены поправки на полный запрет абортов. абортов. Один из кандидатов, врач-хирург Алхаз Джинджулия, при обсуждении недавно принятых поправок в закон о здравоохранении, заявил в эфире телевидения следующее.
Одна статья этого закона категорически неприемлемая, считаю. Банальное запрещение абортов любым показаниям. Я понимаю, может быть, отчасти, чем руководствовались наши депутаты, принимавшие закон, инициировавшие его принятие. Но все-таки есть еще такие вещи, которые депутатам не подвластны. То есть это болезни, беременность, желательно, нежелательно, второй вопрос. Если перед Новым годом мы проводим коллегию, напрямую посвященную гибели женщины, просившей, молявшей о проведении аборта, в итоге она скончалась, то, наверное, даже обсуждать не надо, какие поправки надо вносить, они просто на поверхности лежат.
Кандидат в депутаты Наира Амали также выступила против запрета на аборты. Она публично высказалась так.
Надо внести поправку к закону об абортах. Мне уже известны случаи, когда женщины, уезжая в Апер, в Сочи, после умирали у нас на границе от, извините, кровотечения. У нас есть случаи, я знаю, общаюсь с врачами, когда женщин привозят уже просто в таком состоянии, где спасают реанимацию всеми возможными путями.
Правда, странным показалось то, что кандидаты рассказали об этих случаях только в телеэфире, в ходе предвыборной агитации. Непонятно, почему они раньше не били тревогу, не ставили эти вопросы и не пытались привлечь к этим ситуациям общественное внимание. Министр здравоохранения Анзор Гоев заявил, что позиция Минздрава по вопросу о полном запрете абортов всегда была однозначной. Медики выступали против полного запрета и требовали внесения в закон перечня показаний, когда аборт необходим. Он также подтвердил, что коллегия Минздрава в конце года действительно разбирала случай гибели женщины, которая обращалась с просьбой об аборте, но ей было отказано в связи с принятием закона о запрете на аборты. Получив отказ, она уже больше не приходила в женскую консультацию, хотя была предупреждена о том, что наличие у нее ряда хронических заболеваний представляют риск, и надо постоянно наблюдаться у врача. Женщина проигнорировала рекомендации доктора и поступила в родильное отделение уже во время родов. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но развившиеся осложнения привели к гибели женщины. Она умерла при попытке вывести ее за пределы Абхазии. Если бы аборты не были запрещены, эта женщина сегодня была бы жива. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему в своем блоге наш постоянный автор Изида Чания.
Судя по всему, на этих выборах нам опять не удастся избежать противостояния. Это не случайность. Противостояние было запланировано задолго до начала предвыборной кампании и становится логическим продолжением событий 15 декабря. Напомню, что последним предновогодним политическим событием стал митинг блока оппозиционных сил, завершившийся, на мой взгляд, очень странными и несоответствующими вызову уступками в сторону оппозиции с бывших чиновников. Тогда при содействии парламента между властью и оппозицией было подписано соглашение, которым блоку оппозиционных сил гарантировались определенные должности. Сомневаюсь, что это был коварный план власти, но поделить обозначенные в соглашении портфели на всех экс-чиновников, выстроившихся в ряды оппозиции, мирно не удалось. То ли дележ был не совсем демократичный, то ли количество портфелей не соответствовало аппетитам. Но так или иначе, блок развалился на множество мелких общественных организаций, а из руководящей, направляющей и объединяющей партии Амцахара ушли ее создатели во главе с Гариком Саманбом. Перед уходом ветераны грузино-абхазской войны сделали заявление, которое почему-то осталось незамеченным, но в нем они проговорили две, на мой взгляд, очень важные вещи. О том, что организации буквально с первых дней и по сегодняшний день пытались манипулировать и воздействовать на нее дезертиры. И второе, что создание организации не объединило, а разобщило и противопоставило ветеранов войны. Ветераны, покинувшие партию Амцахара, подчеркивают, что организация сегодня не самостоятельна, что она подвергается влиянию извне. К сожалению, у ветеранов войны, громко хлопнувших дверью перед своим уходом, не хватило решимости сказать вслух, что это за влияние извне и кто эти люди, разобщившие ветеранов войны. Однако последующие события позволяют предполагать, что не только портфели стали поводом для демарша создателей Амцахара. Выдвижение кандидатуры экс-президента Александра Анквап, покинувшего страну во время событий 2014 года, во время которых он, в частности, скрылся на территории российской военной базы, стало поводом для нового раскола ветеранов. Если методично проследить за тем, как развивалась ситуация с письма одного ветерана, публично благодарившего экс-президента за возвращение, то становится понятно, как легко и просто в маленькой стране запустить механизмы, разрушающие общество. Для этого вполне достаточно социальных сетей, в которых производится манипулирование обществом чуть ли не на уровне домохозяек. И, конечно, бывший абхазский президент тоже инструмент, на амбициях которого играют более серьезные игроки. Их задача не президент, не спикер, не главный судья или прокурор. Их задача – развал государства. А для этого страну должно трясти, лихорадить. И для этого люди, отстоявшие ее свободу и независимость, должны пойти друг на друга. У оппозиции, которой манипулируют извне, не получилось в июле, когда штурмовали МВД, не получилось в декабре, когда не смогли собрать людей на свержение власти. Третий вариант почти беспроигрышный – внедрение сбежавшего экс-президента. Отвлекитесь от Абхазии, представьте Украину или Грузию с возвратившимися Януковичем или Саакашвили. Эти экс-президенты – мины, раскиданные по всему постсоветскому пространству, которые готовы сработать в любое время. Мы не исключение, и внедрение экс-президента сработает и у нас. Завтра в Сухуми на реке Гумиста, ставшей линией противостояния между грузинами и абхазами во время войны, соберутся ветераны, которые считают, что выдвижение экс-президента Анквап является дестабилизирующим фактором для абхазской политической жизни. По мнению этой части ветеранов, президент и главнокомандующий, скрывшийся от своего народа на военной базе другого государства, утратил моральное право участвовать в политической жизни страны. Противостояние переходит в кульминационную стадию. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И вновь вернемся к новостям. Исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер выступил с заявлением по случаю второй годовщины со дня убийства Бориса Немцова. В документе сообщается, что посол США в России Джон Тефт посетил Большой Москворецкий мост, чтобы отдать дань памяти убитому 2 года назад политическому лидеру Борису Немцову. Несмотря на то, что Бориса Немцова нет, его дело живет в россиянах разных возрастов, которые стремятся к построению более демократического и процветающего общества. В заявлении Государственного департамента США содержится новый призыв к правительству России добиться правосудия для тех, кто несет ответственность за убийство Бориса Немцова. эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса, три минуты вы услышите в Тбилиси региональные новости, а также сюжеты на тему. В Тбилиси 8 часов допрашивали протоиерея Георгия Мамаладзе в рамках цианидового дела. Подрядчики жалуются президенту России Владимиру Путину на власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. Кроме того, мы расскажем о том, как в Абхазии готовятся к летнему курортному сезону. Тем временем в Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. А это время краткого регионального выпуска новостей, который представит Любовь Бамматова.
Совет Евросоюза сегодня в Брюсселе одобрил введение безвизового режима между странами ЕС и Грузией, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Совет рассматривал этот вопрос согласно процедуре на уровне министров энергетики и транспорта всех стран ЕС. Это заключительная часть формального процесса отмены виз для Грузии. Вместе с тем Совет ЕС одобрил механизм экстренной приостановки безвизового режима, который может быть применен ко всем соглашениям о визовой либерализации между ЕС и третьими странами. С конца марта текущего года граждане Грузии смогут без виз посещать страны Шенгенской зоны на краткосрочный период. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрос Аврамопулос. На встрече с премьер-министром Георгием Кверикашвили, которая состоялась в рамках двухдневного визита в Тбилиси, представитель Евросоюза отметил, что Грузия добилась большого прогресса в процессе осуществления реформ, что ЕС высоко оценивает этот прогресс. Вопрос восстановления железной дороги Абхазии стал актуальным после того, как в Тбилиси состоялась встреча премьер-министров Грузии и Армении. Армянский гость отметил, что говорил об открытии альтернативного пути в России, но воздержался от конкретики. Последовала острая реакция оппозиции. Меньшинство требует от властей обнародовать переговоры с Арменией, сообщает Грузия Онлайн. В национальном движении считают, что восстановление железной дороги поставит под удар политику непризнания оккупированных регионов. По мнению представителей Европейской Грузии, власть принимает вредные для страны решения. И это хорошо было видно на примере «Газпрома», подчеркнули они. В парламентском большинстве исключают какие-либо переговоры на данную тему. Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что на встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазского участка железной дороги. Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. По какому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве, заявил Каладзе. В тбилисской тюрьме сегодня прошел допрос протоиерея Георгия Мамаладзе. По словам адвокатов священника, после дачи показаний следствие пойдет по другому пути. В частности, сообщает защита, протоиерей расскажет следователям, как и откуда у него появилось оружие, впоследствии обнаруженное правоохранителями. Главная прокуратура Грузии обвиняет сторону защиты в спекуляции. По словам прокурора Джорджи Циклаури, ведущего дела, адвокаты подняли ажиотаж в связи с тем, что якобы следователи затягивают процесс допроса задержанного протоиерея. Мамаладзе в своих показаниях назвал несколько имен и фамилий. Об этом сообщила адвокат священнослужителя Георгий Панцулая. Стороны защиты не конкретизируют, о ком конкретно говорил в ходе допроса задержанный протоиерей.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня впервые с начала следствия прокуроры в присутствии адвокатов на протяжении 8 часов допрашивали протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в покушении на убийство высокопоставленного лица из окружения патриарха. Подозреваемый назвал несколько новых фигурантов, которые имеют отношение к уголовному делу. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Напомним, протоиерей Георгий Мамаладзе 21 февраля высказал готовность дать исчерпывающие показания по всем вопросам, однако представители прокуратуры приступили к допросу лишь сегодня. Адвокаты подозреваемого обвинили прокуратуру в намеренном затягивании процесса и нарушении презумпции невиновности. Во время перерыва в ходе допроса адвокат Георгий Панцулая заявил, что их подзащитный располагает важной информацией, которая в состоянии переквалифицировать выдвинутые против него обвинения.
Показания, данные моим подзащитным, должны смягчить выдвинутые против него обвинения, а по моему глубокому убеждению, его и вовсе надо освободить из-под стражи.
Аналогичные претензии в адрес прокуратуры сегодня высказал и народный защитник Уча Нануашвили, выступая в парламентском комитете по правам человека.
К сожалению, несмотря на предложенный нами формат сотрудничества, прокуратурой делаются заявления, которые нарушают права подозреваемого и подрывают доверие общественности к этому процессу. Думаю, нарушение презумпции невиновности является самой большой проблемой.
Со своей стороны, в ответном выступлении заместителя главного прокурора Георгия Гугадзе прозвучали встречные обвинения в адрес омбудсмена. Он пообещал рассекретить следствие, как только это будет возможно.
Мы собираем доказательства по существующему законодательству, и когда они собраны, мы предъявляем обвинения. Так происходит и на этот раз. Если доказательств нет, то мы не можем предъявить обвинения. Это исключено. Остались в прошлом времена, когда подозреваемые признавали свою вину в течение 2 дней.
Примечательно, что бывший начальник личной охраны патриарха Сосо Оханашвили, покинувший пост в минувшую субботу, также заговорил о невиновности Мамаладзе. Как заявил он вчера в интервью телекомпании «Рустави-2», непосредственно перед операцией в Германии патриарх получил информацию о нескольких версиях о готовившемся на него покушении от заинтересованных лиц.
Отец Георгий имел доступ к большому количеству важной информации, и я не исключаю, что в будущем расскажу, какой именно. Мамаладзе стал жертвой несправедливости. Я хорошо его знаю и исключаю, что он может быть заинтересован в убийстве. Все организовано врагами церкви, которые готовились к этому в течение длительного времени. Эти силы использовали фактор Мамаладзе, чтобы взорвать ситуацию изнутри. Это видно невооруженно.
Протоиерей Георгий Мамаладзе в своих показаниях назвал несколько имен и фамилий, сообщил по завершении допроса журналистам адвокат Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая. Однако сторона защиты не назвала лиц, о которых говорил в ходе допроса задержанный протоиерей. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сочи стартовал 2-дневный российский инвестиционный форум, в котором принимают участие около 4000 чиновников разного уровня, представителей законодательной власти и бизнеса из России и других стран. По приглашению премьер-министра России Дмитрия Медведева в работе форума принимают участие югоостенская делегация во главе с председателем правительства самопровозглашенной республики Дементием Кулумбековым. Что это дает Южной Осетии, выяснял Мурат Гукимухов.
Поездки на разного рода российские экономические форумы иногда сопровождаются какими-то неожиданными для сограждан заявлениями, в которых руководители регионов демонстрируют понимание того, что происходит с местной экономикой. Иногда даже создается ощущение, будто бы они приоткрывают какие-то конкретные планы на ближайшую перспективу. Вот в этот раз председатель правительства Дементий Кулумбеков перед отъездом заявил, цитирую, «Наша цель – повысить конкурентоспособность республики, а значит, мы должны максимально эффективно использовать площадки деловых форумов для привлечения инвесторов в наиболее приоритетные области экономического развития. В свете обсуждаемых тем у нас есть предложения, которые могут заинтересовать деловых партнеров». Конец цитаты. Только всякий раз происходит одно и то же. Толку от этих форумов для республики ноль. Одни слова. Ну вот не видно, чтобы после каждой поездки на форум что-то прирастало, приходили какие-то новые инвесторы. И вообще непонятно, для чего они проводятся. По мнению директора российского департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, когда оцениваешь этот форум и другие мероприятия, сколько их проводится, как это соотносится с динамикой инвестиций в последние годы, то понимаешь, что этот инструментарий просто не работает, говорит Игорь Николаев.
У нас есть оторванность между форумами и теми процессами, теми мерами, которые реально приводят к тому, чтобы инвестиции пошли. Вот мало презентовать, должна соответствующим образом формироваться еще и среда институциональная. Вот если бы налоги снижались, если бы то самое пресловутое право собственности или институт защиты права собственности работал бы без сучка и без задоринки, то вот форумы бы, они бы и не понадобились. Потому что это, конечно, гораздо важнее для инвесторов. Что с налогами, понимание того, как вообще заходить в этот регион, какие тут формальные и неформальные правила игры, это гораздо важнее, чем вот посмотреть эти все буклеты красочные, послушать красивые слова и все.
Сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев говорит, что эти мероприятия имеют значение прежде всего для их участников.
Можно увидеть проблемы и перспективы российской экономики внутри, как бы, вот этого полузакрытого клуба. И это влияет как бы на самооценку юго-осетинской элиты. Это вот действие называется накоплением чиновничьего капитала. Все эти связи, личные, корпоративные, межведомственные, позволяют говорить о накоплении влияния и внутри Южной Осетии, ну и за рубежом.
Из всей этой истории о поездке Дементия Кулумбегова на инвестиционный форум в Сочи, мое внимание привлекли вот эти слова председателя правительства. Цитирую. «Учитывая значительный туристический потенциал республики, в первую очередь мы будем говорить о возможности включения Южной Осетии в стратегию развития туристско-рекреационного кластера в Северо-Кавказском федеральном округе». Конец цитаты. А вот это уже новость. Наверное, Дементий Кулумбегов не стал бы делать подобных заявлений без предварительных консультаций с российскими партнерами. И в общем-то, говорит Александр Караваев, нет ничего невозможного в том, чтобы подключить республику к этой федеральной программе.
Деньги в рамках федеральных целевых программ, их несколько, которые оказывают влияние как бы на развитие рекреационного и туристического сектора, они есть. Но, конечно, степень их целевого использования достаточно низкая, скажем так. И, в общем, это отражается на том, насколько интенсивно запускаются эти проекты. Тем не менее, какое-то движение, вот, внимание со стороны российского правительства все-таки есть. Действительно, любой регион, даже такой, как Южная Осетия, в принципе, мог бы быть подключен к этим проектам.
Это был сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В преддверии начала летнего курортного сезона люди, причастные к туристическому бизнесу в Абхазии, собрались, чтобы обсудить проблемы информационной поддержки этой важной отрасли экономики самопровозглашенной республики. На круглом столе побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Абхазии прошла беседа за круглым столом на тему «Информационные туристские ресурсы как один из инструментов развития туризма». Директор фонда Горной Абхазии Тенгиз Тарба начал с проблемы создания бренда и логотипа туристической Абхазии. Он сказал:
«У Абхазии туристического бренда нет. То есть есть слово, конечно, условно можно сказать Абхазия, и уже появляется ассоциативный ряд о том, что вот есть такая туристическая страна. Но в общем понимании того, что такое бренд, что такое брендбук, фирменный стиль или правила использования визуальных образов, это понимание у нас, к сожалению, отсутствует на всех уровнях. Но при этом нужно понимать, что все страны уже осознали необходимость создания таких документов. И если раньше как бы мы обходились только там государственными символами, там герб, флаг, то сейчас в современных условиях этого, безусловно, недостаточно.
Тенгиз Тарба подчеркнул, что официальные туристические логотипы, скажем, Испании, Италии, Франции, Турции, весьма способствуют привлечению гостей этих стран и продвижению турпроектов. У Министерства по курортам и туризму Абхазии такой логотип тоже есть. Тенгиз участвовал в его создании, когда работал там. Но нужно обсудить со всеми заинтересованными организациями и принять единый для туристической Абхазии логотип. Президент некоммерческого партнерства Абхазии Абхазский союз туризма Анна Калягина отметила, что в последние годы появилось множество сайтов абхазских объектов туризма, некоторые из них сделаны на весьма профессиональном уровне, но необходимо создание единого информационного портала для туристов, туроператоров, инвесторов. Она сказала:
«Мне очень часто туристы рассказывают о том, что мы где-то на разных сайтах читаем разную информацию об Абхазии, совершенно абсолютно разную, об одних и тех же туристических объектах, отелях, и обо всем, обо всем. То есть создавать вот такую единую какую-то концепцию, разрабатывать ее и соблюдать. Вот это очень важно.
Калягина отметила также насущную необходимость распространения во всемирной паутине информации о туристической Абхазии на английском языке, ибо в основном на англоязычных сайтах можно встретить только сведения об истории Абхазии, войне в ней четвертьвековой давности. Для приезда туристов из большинства стран дальнего зарубежья существует немало трудностей. Им нужно получить многоразовую российскую визу и визу в Абхазию. Некоторые опасаются санкций со стороны грузинских властей. Хотя абхазские визы выдаются отдельным документом, они отмечаются в загранпаспортах. Участники беседы сошлись на необходимости унификации ряда названий туристических объектов республики, где наблюдается разнобой. Своими мыслями и предложениями поделились в ходе беседы начальник отдела туризма ТПП Республики Абхазия Инара Даурова, руководитель мультимедийного агентства «Спутник Абхазия» Руслан Бганба и другие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии разгорается скандал вокруг задолженности подрядчикам, уже сдавшим объекты в эксплуатацию. Правительство самопровозглашенной республики ссылается на отсутствие денег. А руководители строительных организаций, в свою очередь, обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Жанна Тарханова с подробностями.
В адрес президента России Владимира Путина направлено уже несколько обращений с просьбой вмешаться в ситуацию с пропажей средств российской государственной помощи на восстановление Республики Южная Осетия. С 2013 года генеральный директор строительной организации «Сармат Спецстрой» Армен Бегларян безуспешно пытается добиться от югоосетинского правительства выплаты 23 миллионов рублей за выполненные строительные работы. Однако власти республики игнорируют обращение Бегларяна, не получив ответа на многочисленные письма в адрес президента Леонида Сибилова и отчаявшись добиться справедливости в республике, Беглорян обратился к президенту России Владимиру Путину. В открытом письме он рассказал, что его фирма проводила в 2012 и 2014 годах капитальный ремонт центральной улицы Ленина в Цхинвале, однако до сих пор не получила денег за выполненные работы. Согласно договору, подрядчик восстановил разводящие сети, коммуникации, а также заасфальтировал центр Цхинвала. Объекты сданы в эксплуатацию, но правительство с 2013 года не может рассчитаться за выполненные работы. Армен Бегларян хорошо себя зарекомендовал за время работы в Южной Осетии. До 2013 года государственные СМИ часто брали у него интервью и освещали деятельность его организации. Он создал благотворительный фонд, восстановил разрушенную церковь. Бегларян взял в долг, продал квартиру, чтобы рассчитаться со своими рабочими. Однако этих денег не хватило для покрытия расходов. Обращения к югоосетинским властям ни к чему не привели, кроме того, на бизнесмена начали оказывать давление. После того, как Бегларян обратился в российские правоохранительные органы, генеральный прокурор Южной Осетии Рузмак Джигаев на днях заявил, цитата, что Бегларян подрывает авторитет республики президента Тибилова и, цитата, с Бегларяном надо поговорить. Сам Бегларян в ходе телефонного разговора со мной сообщил, что подал в суд на генпрокурора республики Рузмака Джигаева за клевету и посягательство на честь и достоинство, рассказывает генеральный директор организации «Сармат Спецстрой» Армен Бегларян.
Как я могу подрывать авторитет президента и авторитет власти и авторитет Республики Южная Осетия? Что, я не имею права требовать свои деньги? Я сколько лет там работал честно и добросовестно, и до сегодняшнего дня нет никаких претензий к моей работе в письменном виде, я имею в виду, и даже устном. А почему сейчас именно, когда я начал уже лично требовать свои законные деньги, генпрокурор Республики Южная Осетия уже пишет такие слова, чтобы я подрываю авторитет Республики Южная Осетия? Это что? И говорит, чтобы надо Бегларяном поговорить. Это что? Это что означает? Мне на разборку вызывают, что ли? Если так, я уже обратился в российский суд и написал заявление на генпрокурора Республики Южная Осетия. Я заявил свой достоинство и честь как гражданин Российской Федерации. Я получил два раза, я не знаю, там были какие-то звонки анонимные, там номер не определился, с грубым голосом начали разговаривать. сделать, чтобы я прекратил это самое, это все, чтобы дальше никуда я не написал. Они не могут побить, не могут убивать. И угрожали мне, чтобы они даже, если что, они приедут, ставлю под.
Армен Бегларян надеется, что после широкой огласки в СМИ и реакции органов власти России, цитата, у юго-осетинских чиновников проснется совесть. При этом он отмечает, что, отказываясь производить взаиморасчеты, правительство Южной Осетии ссылалось на отсутствие финансирования со стороны России, продолжает Армен Бегларян.
Причина всегда одно и то же. Россия еще не выплачивала нам за эти работы деньги. Мы готовим документы, чтобы отправить в Москву. Я уже четвертый год, я только слышу эти слова. Но до сих пор еще никогда не было принято решение. Сколько еще раз можно слушать одно и то же? Такого рода, что Россия еще не дал денег. Сколько можно издеваться над Россией? Россия, сколько там уже выделено денег? Где эти деньги? Москва, я когда в 2012 году начал работать на улице Ленина всегда, министр строительства, премьер-министр Тугаев, Ростик Герасимович, они всегда нас уверяли, что Россия на полном объеме выделила эти деньги на 5 улиц. Так что смело работайте. И мы начали смело работать.
Урузмак Джагаев со страниц СМИ рекомендовал Беглоряну обратиться в арбитражный суд Южной Осетии, однако бизнесмен считает эти меры неэффективными. По его словам, в арбитражный суд обратились многие подрядчики, однако решения суд не выносит, откладывая дела из года в год. Директор строительной организации «Алан Спецстрой» Сослан Качмазов уже 4 года судится с Министерством строительства Южной Осетии, и по его словам, в арбитражный суд его вызывали уже 161 раз. Однако судья не принимает решения. Более того, судья попыталась открыть уголовное дело на самого Качмазова, но за отсутствием состава преступления дело закрыли. Фирма «Алан Спецстрой» была занята в нескольких крупных инфраструктурных проектах. Сослан Качмазов уже имеет опыт работы в Южной Осетии. Его фирма строила также газопровод Зуарикаутс-Хинвал. Сослан Качмазов считает, что после проектов строительства приграничных дорог в республике на него стало оказываться давление. Сначала в ходе разбойного нападения на сотрудников компании была похищена заработная плата 840 тысяч рублей. Затем похитили самого Качмазова. Его пытали и требовали покинуть республику. Впоследствии объектом вооруженного нападения стал уже сын Качмазова. Его автомобиль подвергся обстрелу. Сослан Качмазов связывает возникшие проблемы с некомпетентностью нынешней команды, отказывающейся выплачивать деньги подрядчикам.
Значит, арбитражный суд идет 4 года. Меня проверили раз 10. Потом пригласили независимую компанию с России, или счетная палата. Платили им 450 тысяч. Они еще раз меня проверили. Мы хотим еще увеличить. По периметру Южной Осетии и делали приграничные дороги. То есть связывали приграничные села, приграничные заставы. И вот так по всему периметру. Заказчиком выступал Минстрой Республики Южная Осетия. А вообще мы это решили вынести в безрассудный раз, чтобы обустроить границы. И это входило в инвестиционную программу. Все как положено. При новой команде выплатили обязательства вот 20 миллионов. Я просто недавно написал, я говорю, слушайте, если вы такие молодцы. Вот первый год вашего пребывания вы не освоили 3 миллиарда 600 миллионов. Второй год вы не освоили 3 миллиарда 200. Потом 1,5 миллиарда. И как? В прошлом году 800 миллионов не освоили. В прошлом году, я не знаю, мне что данных нет, что они не освоили. Это что за команда? Тебе дают деньги, ты их не осваиваешь.
Директор строительной организации «Алан Спецстрой» Сослан Качмазов, как и его коллега Армен Беглорян, обратился к российским правоохранительным органам с просьбой вмешаться в ситуацию. Реакция юго-осетинского руководства пока неизвестна. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
В социальных сетях Бедзину Иванишвили нередко называют удавом или анакондой. Теперь уже не установить, кто первым использовал эту метафору, но он, несомненно, попал в точку, описывая своеобразную, не вполне характерную для грузинской политики, манеру борьбы с оппонентами захвата важных объектов. Обвитая кольцами удава жертва постепенно теряет возможность двигаться и дышать, но до последнего момента верит, что потеряно еще не все. Скандал в патриархии, подобно солнечному затмению, привлек всеобщее внимание, и многие подзабыли о проблемах общественного вещателя, тем более, что новый менеджмент ОВГ прибег к старому трюку. Сперва заявил о радикальных намерениях, а позже слегка смягчил позицию, что было воспринято как готовность к компромиссу. Мало кто понял, что таким образом власть обозначила границы приемлемого, и пресловутые кольца сжались. Перестройку общественного вещателя нельзя рассматривать в отрыве от завершающегося процесса по делу Рустави-2 и создания единого холдинга на базе телекомпаний «Имеди», «Маэстро» и «GDS». Последний с формальной точки зрения, всего лишь бизнес-решение. Но почти никто не сомневается в том, что оно сыграет на руку властям. Предпосылки для того, чтобы взять под контроль, прямой или косвенный, не суть. Все ведущие телекомпании Иванишвили создавал 4 года и усилил давление лишь после уверенной победы на парламентских выборах. Михаил Саакашвили на его месте, вероятно, сразу же подключил бы к делу прокуратуру, как он сделал это в 2004-м, чтобы заткнуть телекомпанию «Иберия», в связи с чем бывшего генпрокурора Адаишвили и его заместитель Лацабин за год назад предъявили обвинение. Или бросил бы в атаку полицию, как в 2008-м в эпизоде телекомпании «Имеди». В очередной раз удвоил бы число недовольных и опозорился бы на весь мир. Саакашвили не умел выжидать. Но иногда стратегия, направленная на истощение противника, более эффективна, чем попытка молниеносно сокрушить его, как мог бы сказать, если не Карл фон Клаузевиц, то сэр Безил Лидлгард. На закате советской эпохи ведущие грузинские телевизионщики сформировали своего рода закрытую корпорацию, которая не только передавала массам наказы партии, но и выполняла роль рупора элиты, тщательно упаковывая в подтекст ее мнения и доводя его до руководства республики. Когда Звят Гамсахурдия пренебрег их интересами в тщетной попытке овладеть главным телевидением страны, ряд сотрудников гостелерадио сыграл в его свержении не меньшую роль, чем гвардия Тенгиза Китавани. При Шеварднадзе, хоть советском, хоть постсоветском, эта корпорация обслуживала власть с изящным бесстыдством дорогой куртизанки. Но на том старом телевидении парадоксальным образом можно было ощутить и дух вольнолюбия, творческого поиска и поверхностного демократизма, который мирно уживался с чудовищными интригами, кумовством и коррупцией. Размышляя о его природе, следует вспомнить, что подчеркнутая сервильность, пусть даже маскируемая под этатизм, считается в Тбилиси признаком глубокой провинциальности, и тот, кто хочет нравиться столичной элите и влиять на общественное мнение, попросту обречен фрондировать. Возможно, благодаря этому даже в самые мрачные годы на Первом канале сквозь толщу пропаганды иногда пробивались ростки инакомыслия. Общественный вещатель был создан на базе гостелерадио после революции РОС. Концепция реформы нравилась иностранным партнерам и тем идеалистам, которые искренне полагали, что им суждено служить демократии, а не мерзкому гибридному режиму. Она также позволяла относительно безболезненно провести кадровую чистку. Если бы проект курировал Зураб Жвания, он, возможно, добился бы удовлетворительных результатов. Но после его смерти попытки Саакашвили уподобить ОВГ Министерству пропаганды положили начало кризису, непреодоленному до сих пор. В 2008 году на фоне эскалации напряженности, вызванной подтасовкой результата выборов, власти были вынуждены ввести в попечительский совет общественного вещателя кандидатов от оппозиции. Впрочем, они продержались там недолго. Правящая партия диктовала ОВГ свою волю, но ее планы часто вязли в паутине разнонаправленных интересов конкурирующих групп. Все без исключения директора общественного вещателя покинули свой пост до истечения срока полномочий, а места в попечительском совете то и дело становились предметом политического торга и шантажа. Реформа опять увенчалась созданием зоны хаоса, коррупции, непотизма и крайне неэффективного менеджмента. Чуть ли не все население Грузии убеждено, что из сотен миллионов долларов, выделенных ОВГ за последние 10 лет, украдено очень много, но следы запутаны и к ответственности не привлечен никто. Иванишвили увеличил свое влияние на Первом канале постепенно, к решительным действиям перешел лишь после резкого ослабления оппозиции. Его эмиссары, разумеется, имеют определенное представление о том, каким должно быть идеальное телевидение, но при этом не создали ни одной популярной телепередачи, а посему слегка напоминает неопытных и крайне опасных политиков, рвущихся всех осчастливить. Но намного важнее, что главным критерием оценки успешности тех или иных программ становится рейтинг. Вообще-то в Грузии его измеряют примерно так же, как крокодилы из знаменитого анекдота. Но дело в том, что общественный вещатель по определению не может состязаться с тоталитарными по своей природе партийными каналами или частными телекомпаниями, использующими сомнительные манипуляции для привлечения зрителей. Нельзя забывать о миссии ОВГ, которая заключается в поддержке нашей развивающейся, ну или недоразвитой, демократии, о честных дебатах, о крайне необходимых познавательных программах и так далее. Во всем этом не устает твердить омбудсмен. Но власти подобрали практически непробиваемый аргумент. Единственным объективным показателем является рейтинг. Именно он и позволит им перестроить ОВГ по своему вкусу, не прибегая к насилию. Однако из того, что реформа необходима, вовсе не следует, что людям Иванишвили надо предоставить карт-бланш. Пусть удав был неправ, но виновен не удав, а тот, кто крикнул из ветвей, удав большой, ему видней. Не исключено, что к концу нынешнего года все ведущие грузинские каналы превратятся, по сути, в подразделение гигантской телекорпорации, управляемой из стеклянного дворца Иванишвили. Грубого давления на журналистов, скорее всего, не будет. Но рано или поздно они обнаружат, что невидимые кольца контроля и самоцензура не только ограничивают их свободу, но и постепенно сжимаются. Ничего иного в подвластных фигуранту СМИ никогда не происходило. Интересно, будем ли мы и тогда верить, что потеряно еще не все?
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Мунява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.